Том 8. Толкование Иоанна Златоуста на Евангелие от Иоанна. Лента 2. Страница 124. Но почему же вы не думаете так о том, о чем ведете пустые и напрасные беседы между собою, но, употребляя на это всю жизнь, никогда не истощаете предметов для таких бесед? Я еще не говорю о том, что гораздо хуже этого. О тех предметах говорят между собой люди, еще скромные, а более праздные и беспечные в своих разговорах кружатся около шутов, плясунов, бегунов, оскверняя свой слух, расклевая душу в таких разговорах, упаяя сладострастием свое естество и внося в свое воображение такую беседу всякие порочные образы. Как только язык выговорил имя плясуна, душа тотчас представляет себе его лицо, волосы, тонкую одежду, ему самого, который изнеженит всего этого. Другой еще иначе возбуждает в душе пламень, вводя в разговор блудную женщину, ее слова, одежду, распутные глаза, сладострастные взгляды, плетение волос, натирание лица, подкрашивание ресниц. Да не чувствуете ли вы чего-нибудь страшного уже при моем рассказе об этом? Но не стыдитесь и не краснейте. Это уже неизбежно, естественное дело, что сила рассказа имеет такое влияние на душу. Если же только при моем рассказе, ежели стоя в церкви и вдали от таких предметов, вы уже чувствуете нечто от одного слушания, то подумай, что должно происходить с теми, которые сидят на самом зрелище, с полной свободою, вне этого почтенного и важного собрания, и с большим бесстыдством смотрят и слушают, что там делается. Да за что же, скажет кто-либо из невнимательных, за что ты нас обвиняешь, упуская из виду, что это дело естественно и уже необходимо, как ты говоришь, имея такое влияние на душу. Но что слушающий это изнеживается, вот дело естественное, а слушать это не природы дело, а воли грех. Что приближающийся к огню должен потерпеть вред, это необходимо, и это есть следствие немощи естества. Но не самое же естество влечет нас к огню и вреду, от него происходящему. Это зависит единственно от извращенной воли. Вот и я хочу, чтобы этого не было, чтобы это было исправлено, чтобы вам непроизвольно не впасть в пропасть, не низвергнуться в пучину зла, не против воли, не набежать на огонь, и таким образом не сделать себя повинными пламени, уготованному для дьявола. Итак, да сподобимся все мы, освободившись от него, перейти в недра Авраама благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу, со Святым Духом, слава во веки веков. Аминь. Страница 125. Беседа 19. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос», и привел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: «Ты, Симон, сын Ионин, ты назовешься Кифа», что значит «камень», Петр. 1 глава, 41-42 стихи. Бог, вначале создав человека, не оставил его одного, но дал ему в помощь жену и повелел им жить вместе, так как знал, что от этого сожительства может произойти много пользы. Что же, если жена воспользовалась этим благодеянием не так, как следовало? Если кто вникнет в сущность этого дела, то увидит, что от сожительства бывает много пользы для людей благоразумных. Впрочем, не только от сожительства мужа с женой, но если и братья живут вместе, то и они получают отсюда пользу, потому что и пророк говорит, что хорошо и как приятно жить братьям вместе. И Павел увещевал не оставлять взаимного общения. Этим-то и мы отличаемся от зверей. Мы строим и города, и торжища, и домы для того, чтобы быть вместе друг с другом. Не в жилище только, но и в союзе любви. Наша природа создана Творцом так, что имеет разные нужды, а сама для себя недостаточна. Поэтому Бог и устроил так, чтобы нужды, происходящие отсюда, исправляемы были пользою, проистекающую из общежития. Поэтому установлен и брак, Так что для чего недостает у одного, то восполняет другой. И таким образом удовлетворяются потребности природы. И хотя она создана смертною, сохраняет, однако ж, на долгое время бессмертие по преемству. Мог бы я остановиться далее на этом предмете и показать, сколько пользы для людей происходит от взаимной, близкой и искренней связи между собою. Но нам предстоит теперь другое нечто, для чего, собственно, и заговорил я об этом. Андрей, пробыв у Иисуса и научившись от него, сколько успел, не удерживает у себя этого сокровища, но, поспешая тотчас, бежит к брату, чтобы поделить с ним приобретенные блага. Но для чего Иоанн не сказал, о чем беседовал с ним Христос? И откуда видно, что они именно для того и были у него? Это уже и прежде показали мы, но это можно узнать и из нынешнего чтения. Заметь, что Андрей говорит брату своему: «Мы нашли Мессию, о котором сказано Христос». Видишь ли, он здесь показывает, сколько узнал в краткое время. Он выражает этим и силу учителя, убедившего их в том, и собственную свою ревность, с какой они издавна, с самого начала, заботились о том. Самое выражение «нашли» показывает душу, томившуюся желанием видеть Христа, ожидавшую сошествия Его свыше и исполненную радости, когда предмет ее ожиданий явился, и, наконец, поспешившую радостную весть об этом сообщить другим. В делах духовных подавать друг другу руку – признак братской любви, родственной дружбы, искреннего благорасположения. Обрати внимание и на то, что и он говорит о Мессии с прибавлением члена. Не сказал просто «Мессии», но «Мессию ожидаемого». Таким образом, они ожидали одного Христа, не имеющего ничего общего с другими, то есть теми лицами, которые в Священном Писании называются помазанниками в общем смысле этого слова. Смотри же, и как Петр с самого начала обнаружит в себе душу благопокорливую и благопослушную. Он тотчас спешит к Иисусу, ни мало ни медля. Привели его, сказано, к Иисусу, но никто не обвиняя его в легкомыслии. Если он принял слова брата без дальних исследований, вероятно, и брат говорил ему об этом много и обстоятельно. Но евангелисты обыкновенно многое представляют вкратце, заботясь о краткости. Притом и не сказано, что Петр просто поверил, а только что Андрей привел его к Иисусу, желая представить ему брата, чтобы тот все узнал от него самого. Притом с ними был еще и другой ученик и содействовал тому. Если же сам Иоанн Креститель, сказав о Христе, что это Агнец и что он крещает духом, яснейшее учение о нем предоставил своим ученикам узнать от него самого, тем более должен был сделать это Андрей, чувствуя себя не в состоянии объяснить все. Поэтому он и повлек своего брата к самому источнику света с таким тщанием и радостью, что тот нисколько не колебался и не медлил. И, воззрев на его, Иисус сказал: «Ты есть Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «Петр». Здесь Христос уже начинает обнаруживать свое божество и мало-помалу открывает его в своих изречениях. Так он это сделал в беседах с Нафанаилом и с женою самарянкою. Пророчества не менее чудес убеждают, и притом не заключают в себе тщеславия. Чудеса еще подвергались превратным толкам, по крайней мере, от людей неразумных. О Вельзевуле говорили они, изгоняет бесов, Матфея 12:24. Но о пророчествах ничего подобного не было никогда говорено. Таким образом, для Симона и Нафанаила Христос употребил этот способ научения. А с Андреем и Филиппом он не так поступил. Почему же? Потому что они уже в свидетельстве Иоанна получили немалую подготовку. А Филипп, кроме того, увидев предстоящих Христу, принял это за прямое доказательство для веры в него. «Ты Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа», что значит «Петр». От настоящего достоверным делается и будущее. Назвавший отца Петрова, конечно, провидел и будущее. Предречение соединено здесь и с похвалою. Но это не было лестью, а предсказанием будущего, что видно из следующего. Припомни, с каким сильным обличением он в беседе с самарянкою дает видеть ей свое прозрение. ибо у тебя было 5 мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Иоанна 4:18. Так и отец его, восставая против почитания идолов, много говорит о пророчествовании. «Я предрек и спас и возвестил». Исаия 47:14, 43:12. И это ставит на вид во всем пророчестве. Пророчество есть по преимуществу дело Божие, которому демоны даже подражать не могут, сколько бы ни усиливались. В чудесах еще может быть и некоторое обольщение, но предсказывать будущее с точностью свойственно только одному вечному существу. Если же когда-либо и демоны это делали, то только для обольщения неразумных, потому и провещание их всегда легко изобличить во лжи. Между тем Петр ничего не отвечает на слова Христовы, потому что еще ничего ясно не понимал, а только поучался. При том же и самое предсказание было еще не вполне изречено. Христос не сказал: «Я тебя переименую Петром, и на этом камне созижду церковь мою», а сказал только: «Ты наречешься Кифа». То переименование означало бы высшее достоинство и большую власть. Но Христос не вдруг и не с самого начала выказал всю свою власть, а до времени более смиренно беседовал. Когда же Он дал полное доказательство Своего Божества, то уже с большей властью говорит тоже: «Блажен ты, Симон, ибо Отец Мой открыл тебе, и в другом месте тебе говорю, ты есть Петр, и на 7 камне создам церковь мою». Матфея 16:17-18. Так Христос наименовал Симона, а Иакова и брата его сынами грома. Для чего же он это делает? Он этим показывает, что он тот самый, кто и Ветхий Завет дал, и тогда имена переменял, назвав Авраама Авраамом, Сару Сарою, Иакова Израилем. А многим еще от рождения их дал имена, как то Исааку, Самсону и лицам, о которых упоминает Исаия и Осия. Некоторым же переменил имена, данные от родителей, как то лицам вышеупомянутым, Иисусу Навину. У древних также было в обычае давать имена по обстоятельствам, как и Илья сделал. И это было не без цели, а для того, чтобы самое наименование людей было для них напоминанием благодеяний Божиих, чтобы через выражение пророчества в именах оно тем лучше сохранялось в уме слушающих. Так и Иоанну давно имя прежде его рождения. Так люди, которые имели просиять добродетелью, с первого возраста получали имена и прежде рождения, а тем, которые прославлялись впоследствии, и прозвание после прилагалось. Но тогда каждый получал особое имя. А ныне все мы имеем одно имя, которое важнее всех тех. Имя христианин, сынов и друзей Божиих, тело Христово. Такое наименование больше всех тех может возбуждать в нас усиленную ревность к пристоянию в добродетелю. Не будем же делать ничего недостойного этого почетного наименования, помышляя о высоте достоинства, по которому мы называемся Христовыми. Так назвал нас Павел. Будем держать это в мысли. Будем уважать это великое имя. Если некоторые, нося имя какого-либо знаменитого полководца или другого какого-либо славного человека, высоко думают о себе, слыша, что их называют именем такого-то или такого-то, считают это имя великим для себя достоинством, и всячески старается о том, чтобы своим нерадением не обесславить того, с кем они те заимениты, то мы, называющиеся по имени ни полководца, ни какого-либо начальника земного, ни ангела, ни архангела, ни серафима, а самого царя их, не должны ли полагать и самую душу, только бы не оскорбить удостоившего нас такой почести? Разве вам неизвестно, какой почестью пользуются отряды царских щитоносцев и копьеносцев, окружающих царя? Так и мы, удостоенные быть близ самого царя, и даже гораздо ближе к нему, чем упомянутые нам, к своему царю. Близко настолько, насколько близко тело к голове, во всем должны поступать не иначе, как подражая Христу. А что говорит Христос? Лисицы норы имеют, а птицы небесные гнезда, а Сын Человеческий не имеет где приложить главу. Лука 9:58. Если бы мы стали этого требовать от вас, то это может быть многим показалось бы делом трудным и тягостным. Итак, ради вашей немощи я оставляю эту строгость, а требую только, чтобы вы не имели пристрастия к богатству. И как ради немощи многих, я не требую от вас такой высокой добродетели, так убеждаю вас, и тем более удаляться пороков. 129. Я не осуждаю тех, которые имеют домы, поля, деньги, слуг, а только хочу, чтобы они владели всем этим осмотрительно и надлежащим образом. Каким надлежащим образом? Как следует господам, а не рабам. То есть владеть богатством, а не так, чтобы оно обладало вами. Употреблять его, а не злоупотреблять. Деньги для того и существуют, чтобы мы употребляли их на необходимые потребности, а не берегли их. Это свойственно рабу, а то господину. Стеречь – дело раба, а издерживать – дело господина, имеющего на то полную власть. Ты не для того получаешь деньги, чтобы закапывать их в землю, а чтобы раздавать их. Если бы Бог хотел, чтобы они были сбережены, то не давал бы их людям, а оставил бы их навсегда лежать в земле. Но как Он хочет, чтобы они были сдерживаемы, то и дозволил нам иметь их для передачи друг другу. Если же мы удерживаем их у себя, то мы уже не господа их. А если ты для того удерживаешь их, чтобы умножить, то для этого самое лучшее средство – расточать их и всюду раздавать. Да и не может быть прихода без расхода или богатства без издержек. Это можно видеть в делах житейских. Так делает купец, так делает земледелец. Один тратит семена, другой целый год трудится, бросая семена и работая. Между тем, здесь не нужно ничего такого. Не нужно ни корабля готовить, ни валов прягать, ни пахать землю, ни беспокоиться о воздушных непогодах, ни бояться града. Нет здесь ни волн, ни подводных скал. Это плавание, это сеяние требует только одного – бросать то, что у тебя есть. А все прочее совершит тот земледелец, о котором Христос сказал: «Отец мой делатель есть». Иоанна 15:1. Итак, не безрассудно ли предаваться ленности и нерадению там, где можно получить все без труда, а показывать всю деятельность там, где много трудов, забот и пота, и после всего этого еще неверная надежда? Не будем, умоляю вас, так неразумны в деле собственного спасения, но оставив дела тягостнейшие, поспешим на дела более легкие и полезные, чтобы достигнуть и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь. 130-я страница. Беседа 20. На другой день Иисус восхотел идти в Галилею и находит Филиппа и говорит ему: «Иди за мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. 1 глава 43-44 стихи.
А тут сразу пошло.
От всякого труда есть прибыль. Притча 14:23. Говорит книга притчи. Но Христос еще нечто большее внушает нам, когда говорит: «Ищущий находит». Матфея 7:8. Поэтому мне и кажется удивительно, как Филипп последовал Христу. Андрей последовал, услышав о Христе от Иоанна. Петр – от Андрея, а Филипп ни от кого и ничего не знал о нем. Но как только Христос сказал ему: «Иди за мной», Филипп немедленно повиновался ему и не только не оставил его, а еще сделался проповедником о нем для других. Поспешив к Нафанаилу, Филипп говорит ему: «О нем же писал Моисей в законе и пророки». Стих 45. «Видишь ли, какую озабоченную имел он душу, как часто размышлял он о том, что писал Моисей, и как ожидал пришествия Христова». Слово «обрели» показывает людей, которые постоянно ищут. Утром изошел Иисус в Галилею. Он никого не призывает к себе прежде, чем кто сам присоединится к Нему. И это делает не просто, но по свойственной Ему мудрости и разуму. если бы никто не приходил к нему добровольно, а сам он привлекал к себе каждого, то, может быть, после они оставили бы его. Но как они сами решились на это, то и оставались уже тверды в своем намерении. Но Филиппа он призывает как человека более других известного ему. Рожденный и воспитанный в Галилее, Филипп, конечно, знал Христа более других. И так, приобрев одних учеников, Христос идет на ловлю других и привлекает к себе Филиппа и Нафанаила. Обращение ко Христу Нафанаила не так удивительно, потому что слух о Христе проносился по всей Сирии, как удивительно обращение Петра, Иакова и Филиппа. Не потому только, что они уверовали прежде, нежели видели чудеса Иисуса Христа, но и потому, что они были из Галилеи, откуда ни один пророк не приходил, и не могло быть ничего доброго. Стих 46. Так как галилеяне были народ необразованный, дикий и грубый. Между тем, Христос явил свою силу и здесь, избрав от земли, не приносившей никакого плода, достойнейших учеников. Итак, вероятно, Филипп последовал за Христом, увидев и спутников Петра, и услышав о Христе от Иоанна. Вероятно, также и глаз Христов произвел в нем свое действие. Христос знал, кто будет для него благопотребен, но евангелист все это опускает. Филипп знал, что Христос имел прийти, а что Христос есть Иисус, этого не знал. Я же думаю, что он слышал это или от Петра, или от Иоанна. Евангелист называет и селение Филиппа, чтобы показать, как Бог избрал немудрое мира. 1 Коринфянам 1:27. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Но мы нашли того, о котором писал Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова, из Назарета». Стих 45. Это он говорит для того, чтобы сообщить своей проповеди достоверность, ссылаясь на Моисея и пророков, и тем побудить слушателя к вниманию. Нафанаил был человек точный и во всем дознавал истину, как это и Христос засвидетельствовал, и самое дело показало. Поэтому Филипп хорошо сделал, что отослал его к Моисею и пророкам, чтобы таким образом расположить Нафанаила к принятию того, о ком он проповедовал ему. Если же Филипп называет Христа сыном Иосифа, то не смущайся. В то время еще считали его сыном Иосифа. Но откуда видно, Филипп, что он тот самый, о ком писал Моисей и пророки? Какое ты дашь нам доказательство? Одного словесного свидетельства недостаточно. Какое же видел ты знамение? Какое чудо? Ведь в таких делах небезопасно верить, просто без доказательств. Какое же у тебя доказательство? То же, что и у Андрея, отвечает нам Филипп. Как Андрей, не имея сил изобразить богатство, которое нашел, не находя слов описать это сокровище, ведет брата к тому, кого нашел. Так и Филипп не говорит Нафанаилу, почему Иисус есть Христос, и как предвозвестили о нем пророки, но влечет его к Иисусу, зная, что он не отступит от Иисуса, лишь только вкусит его слов и его учения. Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот подлинный израильтянин, в котором нет лукавств». Христос похваляет и превозносит Нафанаила за то, что тот сказал: «От Назарета может ли быть что доброго?» А не следовало ли бы осудить его за это? Нет, это не были слова неверующего, и не обвинения заслуживали, а похвал. Как и почему? Потому что он более Филиппа сведущ в пророчествах. Он знал из Писаний, что Христу надлежит прийти из Вифлеема и из селения, в котором был Давид. Это мнение господствовало между иудеями, да и пророк издавна предвозвестил, сказав: «И ты, Вифлеем Ефраса, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало от дней вечных». Михея 5.2. Поэтому Нафанаил, когда услышал, что Христос явился из Назарета, то смутился и пришел в недоумение. находя весть Филиппа несогласную с предсказанием пророческим. Но посмотри, как Нафанаил и при недоумении своем благоразумен и умерен. Он не сказал тотчас же: «Ты обманываешь меня, Филипп, и лжешь! Я не верю, не пойду! Я знаю из пророчеств, что Христу надлежит прийти из Вифлеема, а ты говоришь из Назарета. Это не Христос!» «Нет, ничего такого Нафанаил не сказал. Что же?» И он идет ко Христу, и с одной стороны не соглашаясь, что Христос пришел из Назарета, показывает таким образом и основательное знание Писаний, и осмотрительность в поступках. С другой же стороны, не отвергает совершенные вести Филиппа, и тем обнаруживает свое сильное желание пришествия Христова. Он только думал, что Филипп ошибочно указал место пришествия. Обрати внимание и на то, с какой осторожностью он выражает свое сомнение в виде вопроса. Он не говорит: «Галилея не производит ничего доброго», а так: «От Назарета может ли быть что доброго?» Но и Филипп был очень благоразумен. Встретив возражение, он не досадует, не оскорбляется, а только стоит на своем, желая привести этого человека к самому Христу, и с самого начала показывает себе твердость духа, свойственную апостолу. Потому и Христос говорит: «Се воистину израильтянин, в котором нет лукавства». Может, конечно, быть и лжив и израильтянин, но этот не таков. Говорит: «Его суд беспристрастен, он не высказывает в своих словах ни приязни, ни неприязни». Правда, иудеи на вопрос, где родился Христос, отвечали: «В Вифлееме». Привели свидетельство: «И ты, Вифлеем, наименьший из воеводств иудиных». Но они свидетельствовали об этом еще прежде, чем увидели Христа. А когда увидели, то по зависти скрыли это свидетельство и говорили: «Мы знаем, что с Моисеем говорил Бог, этого же не знаем, откуда он». Иоанна 9:29. А Нафанаил поступил не так, но какое мнение о Христе имел сначала, при том и остался, именно что он не из Назарета. Почему же пророки называют его Назареем? Потому, что там было место его воспитания и жительства. Но и Христос не хочет сказать Нафанаилу: «Я не из Назарета, как возвестил тебе Филипп, а из Вифлеема». Не для того, чтобы с самого начала не навести сомнения на свои слова. Кроме того, если бы он убедил Нафанаила в этом, это еще не было бы достаточным доказательством, что он именно есть Христос. Почему бы он, и не будучи Христом, не мог произойти из Вифлеема, подобно другим людям, там родившимся? Итак, это Христос оставляет, а делает то, что наиболее могло привлечь к нему Нафанаила. Именно, показывает, что он присутствовал при беседе Нафанаила с Филиппом. Когда Нафанаил спросил его: «Откуда меня знаешь?», он говорил ему: «Прежде, нежели познал тебя Филипп, когда ты был под смоковницей, я видел тебя». Стих 48. Вот человек твердый и постоянный. Когда Христос сказал: «Все воистину израильтянин», он не надмился от этих похвал, не увлекся одобрениями, но стоит на своем, еще с большим старанием отыскивая и испытывая истину, чтобы узнать что-нибудь верное. Итак, он еще испытывает как человек, а Иисус ответствует как Бог. «Прежде, — говорит, — видел тебя». Знал он и прежде благонравие Нафанаила, не как человек, следовавший за ним, а как Бог. «И ныне видел тебя под смоковницею». Когда никого там не было, а был только Филипп и Нафанаил, и между собою об этом говорили. Поэтому и сказано: «Видев грядущего его, сказал о нем: все воистину израильтянин». И так сказано с целью показать, что Христос высказал эти слова еще прежде, чем приблизился Филипп, чтобы такое свидетельство было несомнительно. Для этого он назвал и время, и место, и самое дерево. Если бы он сказал только: «Прежде чем Филипп пришел к тебе, я видел тебя», то его могли бы подозревать, не сам ли он подослал Филиппа, и таким образом в его словах не нашли бы ничего важного. Но когда он указал и место, где был Нафанаил, когда приглашал его Филипп, и название самого дерева, и время разговора, тем он показал себе несомненную прозорливость. Но Христос не только обнаружил свою прозорливость, но еще и иным образом вразумил Нафанаила. Именно, привел ему на память сказанные им тогда слова: «От Назарета может ли что доброго быть?» и тем еще более благорасположил его к себе, равное тем, что за такие слова его не только не осудил, но еще похвалил и превознес. Потому Нафанаил и отсюда уразумел, что воистину Христос, то есть как из его прозрения, так и из того, что Христос в точности узнал его мнение, и тем показал, что он знал и сокровенное в душе его, притом не только не осудил его за высказанное им свое мнение, но и похвалил, что Нафанаила пригласил Филипп, о том Христос сказал. А что он говорил Филиппу и Филипп ему, о том умолчал, предоставив то его совести и не желая больше изобличать его. 134. Что же, неужели Христос увидел Нафанаила только пред тем, как пригласил его Филипп, а до того времени не видел его оком неусыпным? Видел. И этому никто не станет противоречить. Но в то время надлежало сказать только то, что нужно было. Что же Нафанаил, получив несомненное доказательство предведения Христа, он исповедал его, и как прежде своей медлительности показал осмотрительность, так теперь в своей уступчивости показал благомыслие. Он так отвечал Христу: «Рави, ты есть Сын Божий, ты есть Царь Израилев». Стих 49. «Видишь ли душу, внезапно пришедшую в восторг, и своими словами объемлющую Иисуса? Ты, говорит, желаемый, ожидаемый. Видишь ли, как он изумляется, девица, прыгает и скачет от радости? Так должно радоваться и нам, сподобившимся познать Сына Божия. Не только радоваться в душе, но и в самых делах своих выражать радость. А что свойственно радующимся? Веровать тому, кого познали, а верующим делать то, что ему угодно. Если будем делать то, что прогневляет его, откуда будет видно, что мы радуемся? Не видите ли и в домах, когда кто принимает желанного гостя, с какой радостью он все делает? Всюду бегает, ничего не щадит, хотя бы нужно было издержать все, что у него есть, лишь бы угодить гостю. А если бы кто, пригласив к себе гостя, не стал угождать ему, не старался успокоить его, то хотя бы 1000 раз говорил, что радуется его посещению, никогда гость ему не поверил бы. И справедливо, так как радость надобно показать на деле. Итак, когда и Христос пришел к нам, покажем, что мы радуемся, и не будем делать ничего, что может оскорбить его. Украсим дом, в который он пришел, это свойственно радующимся. Предложим ему трапезу, какую он сам хочет, так свойственно веселящимся. Какая же это трапеза? Он сам говорит: «Пища моя есть творить волю пославшего меня и совершить дело его». Иоанна 4:34. Напитаем его алчущего, напоим его жаждущего, подай ему только чашу холодной воды. Он и это примет, потому что любит тебя. Приношения лиц любимых, как бы малы ни были, велики кажутся любящему. Только не покажи нерадения. Повергни пред ним 2 лепты. Он не отвергнет и их, но примет, как большое богатство. Он не имеет недостатка ни в чем, и принимает это не по какой-либо нужде. Поэтому и справедливо измеряет все не мерою даваемого, но расположением дающего. Только покажи, что любишь этого гостя, что стараешься все для него сделать, что ты рад его посещению. Посмотри, какую любовь он имеет к тебе. Он пришел ради тебя, душу свою положил за тебя, и после всех этих благодеяний не отказывается еще и упрашивать тебя. По Христе молим, говорит апостол. От имени Христова, и как бы сам Бог увещевает через нас, от имени Христова просим: примиритесь с Богом. 2 Коринфянам 5:20. Но кто же, скажешь ты, столько безумен, чтобы не любить Господа своего? Это и я говорю и знаю, что никто из нас не отречется от этого на словах и в мыслях. Но тот, кто любим, хочет, чтобы любовь к нему обнаружилась не на словах только, а и в делах. Говорит, что мы любим, но не делать этого, что свойственно любящим. Это смешно не только в отношении к Богу, но и к людям. Итак, если исповедовать на словах только, а в делах показывать противное, не только бесполезно, но и вредно для нас, то я умоляю, будем выражать свое исповедание в делах, да удостоимся исповедания и от самого Господа в тот день, когда Он исповедает достойных пред Отцом Своим. Умоляю о Христе Иисусе Господе нашим, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава ныне и присно и во веки веков. Аминь.
Страница 135, беседа 21. Нафанаил отвечал ему: «Рави, ты Сын Божий, ты Царь Израилев». Иисус сказал ему в ответ: «Ты веришь, потому что я тебе сказал, я видел тебя под смоковницею. Увидишь больше всего». Иоанна 1:49-50. Много нужно нам, возлюбленные, попечения, много бодрствования для того, чтобы иметь возможность проникать в глубину божественных писаний. Иначе, предаваясь сну, нельзя постигнуть смысла их. А нужно тщательное исследование, нужна, кроме того, и постоянная молитва, чтобы хотя немного прозреть в святилище Слова Божия. Вот и сегодня нам представляется вопрос немаловажный, требующий много внимания. Когда Нафанаил сказал: «Ты Сын Божий», Христос сказал ему: «Ты поверил, потому что я сказал тебе, видел тебя под смоковницею. Увидишь больше всего». Что же в этих словах требует исследования? То, что Петр, исповедовавший: «Ты Сын Божий», Матфея 16:16, уже после столь многих чудес и после такого учения ублажается, как получивший откровение от Отца. А Нафанаил, сказавший то же самое еще прежде чудес и прежде учения, ничего подобного не услышал от Христа, но и, как бы еще не столько сказавший, сколько надлежало сказать, возбуждается к ожиданию больших откровений. Какая же этому причина? Та, что хотя Петр и Нафанаил высказали одни и те же слова, но не с одной и той же мыслью. Петр исповедал Иисуса Сыном Божиим, как истинного Бога, а Нафанаил – как простого человека. Из чего же это видно? Из последующих слов. Нафанаил сказал: «Ты Сын Божий». Он превосокупил: «Ты Царь Израиля». Но Сын Божий есть Царь не только Израиля, а и всей вселенной. Впрочем, это видно не отсюда только, а из следующего. Словам Петра Христос ничего не прибавил, но как бы вера Петрова была уже совершенна, сказал, что на этом исповедании он созиждет церковь свою. Но в отношении к Нафанаилу он сделал не так, а совсем напротив. В исповедании Нафанаила как бы недоставало еще многого и чего-то лучшего. И вот Христос восполняет недостающее. Что он говорит? «Истинно, истинно говорю вам, отныне будете видеть небо отверстым и ангелов Божиих, восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Стих 51. Видишь ли, как Христос мало-помалу возводит его от земли и внушает не представлять себе его простым человеком. Может ли в самом деле быть человеком тот, кому ангелы служат и для кого ангелы восходят и нисходят? Поэтому-то он и сказал: «Больше этого увидишь», и, изъясняя это, присовокупил об ангельском служении. Смысл его слов такой: «Тебе, Нафанаил, показалось это важным», то есть что Христос видел его под смоковницей еще прежде, чем пришел к нему Филипп, «и за это ты признаешь меня царем Израиля. Что же скажешь, когда увидишь ангелов, восходящих и нисходящих для меня?» Такими словами Христос внушал признать его владыкою и ангелов. Как к истинному сыну царя, ко Христу, восходили и нисходили эти царские служители, как то во время страданий, во время воскресения, вознесения, еще прежде того они приходили и служили ему, когда благовествовали о его рождении, когда восклицали: «Слава в вышних Богу и на земле мир» — Лука 2:14, когда приходили к Марии, к Иосифу. Но Христос сделает и теперь так же, как во многих других случаях. Он изрекает два предсказания, и верность одного уже тотчас обнаруживает, а другое, относящееся к будущему, подтверждает через настоящее. Из них одно уже доказано, есть следующее: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, я видел тебя под смоковницею». Другое должно было исполняться в будущем, а отчасти уже и в то время исполнялось. Именно восхождение и нисхождение ангелов, как-то при страданиях его, при воскресении и вознесении, и в этом еще прежде событий. Он уверял уже тем, что сказал о настоящем. Кто из прошедшего познал могущество его, тот, слыша и о будущем, удобнее может принять и предсказание о будущем. Что же Нафанаил? Ничего на это не отвечает. Поэтому и Христос заключил тем свою беседу с ним, предоставляя ему самому размыслить о сказанном, и не желая высказать всего в один раз. Бросив семена в землю плодоносную, он дает ей самой произрастить в свое время плоды. Это он в другом месте изобразил в следующих словах. «Царство небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем. Когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницей плевелы, и ушел». Матфея 13:24. «В третий день брака были они в Кане Галилейской, и был позван Иисус на брак. Была же там и Мария, мать Иисусова, и братья его». Иоанна 2:1-2. «Я же говорил, что он наиболее известен был в Галилее, потому и зовут его на брак, и он приходит. Он взирал не на собственное достоинство свое, но на пользу нашу. Не отрекшийся принять зрак раба, тем более не мог отречься прийти на брак рабов. Совозлежавший с мытарями и грешниками, тем более не мог отречься от соприсутствия с бывшими на браке. Звавшие его на брак, конечно, не имели об нем надлежащего понятия. Они звали его даже не как великого человека, а просто как человека обыкновенного и знакомого. На это и намекает евангелист, говоря: «Была же и мать его там, и братья его», то есть Иисуса звали так же, как и ее, и братьев. «И не доставала им вина», говорит мать, «вина у них нет». Стих 3. Здесь стоит обратить внимание на то, откуда матери его пришло на мысль вообразить что-то великое о своем сыне. До того времени он еще не сотворил никакого чуда. Вот сказано: «Положил он начало знамений в Кане Галилейской». Стих 11. Страница 137. Если же кто скажет, что тут еще нет достаточного доказательства тому, что чудо в Кане было началом чудес, так как прибавление в Кане Галилейской показывает только, что это чудо было в Кане первое, а не вообще и не первое было из всех его чудес. Вероятно же, Христос и прежде в других местах другие чудеса творил. То на это мы скажем то же, что и прежде сказали. Что именно? То, что говорит Иоанн: «Я не знал его, но для того и пришел крестить водой, чтобы был явлен Израилю». Иоанн 1:31. Если бы Христос в отроческом возрасте творил чудеса, то израильтяне не нуждались бы в другом человеке, который явил бы его. Если Христос, пришедший в мужеский возраст, так сделался известен своими чудесами не только в Иудее, но и в Сирии, и далее, притом совершил их в продолжении только 3 лет, а лучше сказать, он не нуждался и в этом числе лет, чтобы явить себя миру, потому что слух о нем с самого начала разнесся немедленно повсюду. Если, говорю, он в краткое время так прославился множеством чудес, что имя его стало всем известно, то тем более он не мог бы так долго оставаться в неизвестности, когда бы с первого возраста начал творить чудеса, совершаемые отроком. Возбудили бы еще более удивления. Да и времени у него для чудес было бы в таком случае вдвое и втрое еще больше. Но в отрочестве он не творил никаких чудес, кроме того только, о чем повествует Лука, как он, будучи 12 лет, восседал среди учителей, слушая их, и своими вопросами приводил их в удивление. Впрочем, не без причины, а намеренно не начинал он творить чудес с самого первого возраста, иначе могли бы почесть его чудеса за призраки. Если уже в совершенном возрасте его многие это подозревали, тем более, когда бы он стал чудодействовать в юности. Кроме того, иудеи, с недаемой завистью, еще скорее прежде надлежащего времени, вознесли бы его на крест. И таким образом все дело нашего спасения не было бы принято верою. Откуда же, скажешь, его матери пришло на мысль предполагать в нем что-то великое? Он начал уже открывать себя, чем был, и через свидетельство Иоаннова, и через то, что сам говорил ученикам. А прежде всего этого, самое зачатие его и все порождение его последовавшие события внушали матери его высокое понятие о нем. Иисус же преуспевал в премудрости и в возрасте, и в любви у Бога и человеков. Лука 2:52. «А чего же, скажешь, она не выражала этого прежде?» От того, как я сказал, что он сам только тогда начал открывать себя. А до то ли он жил как обыкновенный человек. Потому-то она и не говорила ему этого прежде. Как скоро услышала, что ради его пришел Иоанн и дал о нем такое свидетельство, и что он имеет уже учеников, то уже смело просит его и при недостатке вина говорит, вина нет у них. Она хотела и гостям угодить, и себя прославить через сына. Может быть, она при этом имела в мысли что-либо человеческое, подобно его братьям, которые говорили «Яви себя миру». Иоанна 7:4. Желая приобрести себе славу его чудесами. Поэтому-то и Христос так сильно отвечал ей. «Что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой?» Стих 4. Но что он весьма почитал родительницу свою, об этом послушай повествование Луки, как Христос был послушен родителям. Да и этот самый евангелист Иоанн показывает, как он заботился о матери в самое время крестных страданий. Когда родители немало не запрещают дел богоугодных и не препятствуют им, то родителям нужно и должно повиноваться. Неповиновение в таком случае весьма опасно. Когда же они чего-либо требуют безвременно и запрещают какое-нибудь дело духовное, то небезопасно им повиноваться. Потому и в настоящем случае Христос так отвечал, и в другом случае также: «Кто мне мать? И кто братья мои?» Марка 3:33. Они в то время еще не имели о нем надлежащего понятия, а его мать, по той причине, что родила его, хотела приказывать ему во всем, по обычаю всех матерей, тогда как должна была чтить его как Господа и поклоняться ему. Потому-то он так и отвечал ей тогда. 139. В самом деле, подумай, каково это было, когда при всем народе, окружавшем его, при многочисленном собрании внимательных слушателей, во время преподавания учения, мать его вошла в собрание, стала отвлекать его от проповедования, чтобы наедине поговорить с ним, притом и не осталась с ним в доме, а увлекла его одного вон оттуда к себе. Вот почему он и сказал: «Кто мне матерь и кто братья мои?» И он не оскорблял тем матери, нет, а приносил ей величайшую пользу, не давая ей думать о себе уничиженно. Если он имел попечение о других и все направлял к тому, чтобы внушить им надлежащее понятие о себе, тем более заботился в этом отношении о матери. Но, как она, вероятно, даже услышав это от сына, не хотела и после того повиноваться ему, а хотела как мать во всяком случае первенствовать, то он так отвечал. Да иначе он и не мог бы возвести ее от такого уничижительного понятия о нем к более возвышенному, если бы, то есть, она всегда ожидала от него почитания как от сына, но не признала его Господом. Вот по этой-то причине он здесь и сказал: «Что мне и тебе, жена?» Впрочем, и другая была причина, не менее важная. Какая же? Он хотел, чтобы не заподозревали совершаемых им чудес. Его должны были просить те, кто имел нужду, а не мать. Почему? Что делается по просьбе родственников, то хотя бы было важно, часто для посторонних представляется неблаговидным. Когда же просят сами нуждающиеся, тогда чудо становится выше всякого подозрения. Тогда и похвала беспристрастна, и польза велика. 140. Если бы врач, даже отличный, вошедший в дом, где много больных, не слышал ничего, нет самих болящих, нет окружающих их, а только его одна мать стала бы упрашивать его, то для больных он сделался бы подозрительным и неприятным, и не лежащего в болезни, не находящиеся при них, не стали бы ожидать от него чего-либо важного и хорошего. Вот почему и Христос тогда сделал упрек матери, сказав: «Что мне и тебе, жена?» внушая ей на будущее время не делать ничего подобного. Имел он попечение и о чести матери, но гораздо более об ее душевном спасении и о благе людей, для чего и плотью облегся. Итак, эти слова были сказаны Христом матери его не по какой-либо надменности, но с особенной целью, чтобы и ее саму поставить надлежащее к нему отношение, чтобы и чудеса делались с подобающим достоинством. А что Христос весьма почитал свою мать, это, кроме других случаев, достаточно видно из того самого, что сказано, по-видимому, в обличении ее. В самом неудовольствии он показал, что весьма почитал ее. А каким образом? Об этом скажем в последующей беседе. Размышляя об этом, если ты услышишь, как одна жена говорила: «Блаженно чрево, носившее тебя, и сосы, которое ты сосал», а он ей отвечал: «Еще более блаженны творящие волю Отца моего». Лука 11:28, то разумей эти слова в том смысле. Ответ Спасителя матери выражал не отвержение матери, а то, что ей немало не принесло бы пользы и самое рождение его, если бы она сама не имела великой добродетели и веры. Если же без добродетели душевной и для самой Марии не было бы пользы в том, что от нее родился Христос, тем более не может быть никакой пользы нам, если мы будем иметь добродетельного и доблестного отца, брата или сына, а сами будем далеки от его добродетелей. Брат, говорит Давид, не избавит человека. Псалом 48:7. Избавит ли? Надежду спасения после благодати Божией должно полагать ни в чем другом, а только в собственных совершенствах. Если бы рождение Христа само по себе могло принести пользу деве, то оно было бы также полезно и иудеям, так как Христос был сродственником их по плоти. Принесло бы пользу и городу, в котором он родился. Полезно было бы и братьям. Между тем его братья, доколе не заботились о себе самих, не получили никакой пользы от высокого сродства, а еще и подвергались осуждению наряду с прочими людьми. Когда же просияли собственными добродетелями, тогда и прославлены. А город разрушен и сожжен, не получив никакой пользы от того, что был местом его рождения. Сродники его по плоти истреблены и погибли самым жалким образом, не приобретши от сродства с ним ничего для своего спасения, потому именно, что не имели защиты в собственной добродетели. Но более всех прославились апостолы, потому что они истинным и достойным нашего соревнования образом достигли сродства со Христом через послушание Ему. Отсюда и мы познаем, что во всяком случае нам нужна вера и жизнь, чистая и светлая. Только это может спасти нас. Сродники Христа долгое время повсюду пользовались уважением, так что и назывались владычными. Однако ж мы ныне не знаем даже имен их, а жизнь имена апостола всюду прославляются. Не будем же надмеваться благородством по плоти, но хотя бы имели тысячи знаменитых предков, будем сами стараться превзойти их в добродетелях, зная, что заслуги других не принесут нам никакой пользы на будущем суде, а еще и увеличат для нас строгость осуждения, именно потому, что, происходя от добродетельных отцов, имея столь близкие примеры, при всем том не последовали таким наставникам. Это я говорю теперь, имея в виду многих язычников, которые, когда мы обращаем их к вере во Христа и убеждаем быть христианами, указывают на своих родственников, предков и домашних и говорят: «Все мои родственники, близкие и домашние сделались уже верными христианами». Но что тебе в этом, несчастный? То именно тебя и погубит, что ты, не уважив такого множества близких к тебе, не поспешил обратиться к истине. Другие, будучи уже верующими, но проводя жизнь беспечную, когда станешь увещевать их к добродетели, представляют то же самое и говорят: «Мой отец, дед и прадед были очень благочестивые и добродетельные люди». Но то особенно и послужит к твоему осуждению, что ты, происходя от таких людей, делаешь дела, недостойные своего рода. Послушай, что говорит пророк иудеям: «Убежал Иаков на поля сирийские и служил Израиль за жену, и за жену стерег овец». Осия 12:12. А Христос говорит: «Авраам, отец ваш, рад был увидеть день мой, и увидел, и возрадовался». Иоанна 8:56. Да и всегда доблести предков обращается не в похвалу только иудеям, но и в большее обвинение. Зная это, будем все делать так, чтобы спастись собственными делами, чтобы иначе надеждами на других не обмануть себя самих и не узнать о своем обмане тогда уже, когда от этого познания нам никакой пользы не будет. В Аде сказано: «Кто исповедается тебе?» Псалом 6:6. Итак, исправимся здесь, чтобы там достигнуть вечных благ, которых и досподобимся все мы благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через Которого и с Которым Отцу со Святым Духом слава и держава во веки веков. Аминь. Беседа 22, страница 142. Иисус говорит: «И что мне и тебе, жено, еще не пришел час мой. Иоанна 2.4. В поучении есть некоторый труд, что показывает и Павел, когда говорит: «Пресвитеру предлежит оказывать сугубую честь, и особенно тем, которые трудились в слове и в учении». 1 Тимофея 5.17. «Но от вас зависит сделать этот труд и легким, и тяжким. Если вы будете отвергать наши слова, или не отвергая, не будете исполнять их в делах своих, то этот труд будет для нас тягостен, как труд напрасный и тщетный. Если же вы будете внимательны к нашим словам и покажете то в самых делах своих, то мы и чувствовать не будем трудности в поучениях. Плод, происходящий от этих трудов, не даст и заметить тяжести их. Поэтому, если хотите возбудить в нас ревность, не угасить и не ослабить ее, покажите нам, прошу вас, плод, чтобы мы, видя цветущие нивы, питаясь надеждой изобилия и надеясь на будущее свое богатство, не изнемогали в этих благих занятиях. Вот и сегодня нам представляется немаловажный предмет. Когда мать Иисуса сказала: «Вина нет у них», Христос отвечал: «Что мне и тебе, жена? Еще не пришел час мой». Между тем, после таких слов, он сделал то, о чем говорила мать. Предмет этот не менее прежнего требует исследования. Итак, призвав того, кто сотворил это чудо, приступим к решению вопроса. Не здесь только сказано «не пришел час», евангелист и далее замечает: «И искали схватить его, и никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его». Иоанна 7.30. И в другом месте, Иоанна 17.1: «Пришел час, да прославишь сына твоего». Я собрал здесь все эти изречения из всего Евангелия, чтобы на все дать одно решение. Какое же? Христос говорил: «Не пришел час мой», не потому, что подлежал закону времени, и не потому, чтобы в самом деле наблюдать известные часы. Нужно ли это было Творцу времен и Создателю веков? Но этими словами он хочет показать, что все делает в свое время, а не вдруг, так как отсюда могло бы произойти смешение и беспорядок, если бы, то есть, каждое дело свое он совершал не в надлежащее время и смешивал все вместе, как-то и рождение, и воскресение, и суд. Так, замечай, надлежало произойти твари, но не все вместе, человеку с женой, но не обоим вместе. Надлежало роду человеческому быть осужденным на смерть и быть воскресению, но между тем и другим расстояние времени большое. Надлежало дать закон, но не вместе с благодатью, а то и другое устроить свое определенное время. Итак, условиям времени сам Христос не подлежал, потому что он и установил самый порядок времен, он и творец их. Но Иоанн, приводя здесь слова Христа «еще не пришел час мой», показывает, что в то время он был еще не всем известен и не имел полного сонма учеников. Ему последовал только Андрей, а с ним Филипп, а кроме их никто другой. Да и они не знали его как должно, ни даже мать его, ни братья. Уже по совершении многих чудес евангелист заметил о братьях его: «И братья его не веровали в него». 7.5. Не знали вы и присутствовавшие на браке. Иначе они в нужде сами обратились бы к нему с просьбою. Потому он и говорит: «Не пришел еще час мой». Меня еще не знают присутствующие, они не знают и того, что не достало вина. Дай им сперва почувствовать это. Да об этом и не от тебя мне надлежало бы слышать. Ты моя мать, и потому ты само чудо делаешь подозрительным. А надлежало бы самим нуждающимся обратиться ко мне с просьбою, не потому, чтобы я в этом нуждался, но чтобы они с большим доверием приняли этот случай. Видящий себя в нужде, когда получит то, что ему нужно, остается после того много благодарным. А кто еще не чувствует нужды, тот не почувствует вполне и живо и самого благодеяния. Для чего же, сказав «не пришел еще час мой», и таким образом отказав, он, однако, сделал то, о чем говорила ему мать? Для того особенно, чтобы людям, прикословящим и считающим его под условиями времени, достаточно показать, что он не подлежит времени. Если бы он подлежал, то как бы он сделал то, что сделал, когда еще не пришло надлежащее для того время? Он сделал это также и из почтения к матери, чтобы не показаться во всем ей противоречащим или не могущим этого сделать, и чтобы тем не постыдить свою мать в присутствии такого множества людей. И она привела к нему и слуг. Подобным образом он говорил и хананиянке: «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить сам». Матфея 15:26. Однако ж после таких слов даровал ей просимое, преклоненный ее неотступностью. Сказал также: «Я послан только к погибшим овцам Израиля». Матфея 15:24. Но и после этих слов исцелил дочь этой женщины. 144. Отсюда научаемся, что хотя бы мы были недостойны, однако ж неотступными молениями можем сделать себя достойными получить просимое. Потому и мать надеялась, и слуг привела с той целью, чтобы просьба была от большего числа людей. Потому она превосокупила «Все, что он скажет вам, сотворите». Стих 5. Она знала, что он отказывал не по немощи, но по смирению, и для того, чтобы не подать мысли, будто он сам слишком спешит к совершению чуда. Потому и слуг привела. Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их до верха. Стихи 6-7. Евангелист не без цели заметил: по очищению иудейскому, а для того, чтобы кто-либо из неверующих не подозревал, что в сосудах были остатки вина, и поэтому, когда была влита и смешана с ними вода, то составилось некоторое самое слабое вино. Потому евангелист и говорит: по очищению иудейскому, по обычаю, показывая тем, что в сосудах тех никогда не хранилось вино. Палестина — земля безводная, и там не во всяком месте можно находить источники и колодези. Поэтому евреи всегда наполняли сосуды водой, чтобы не бегать на реки, когда они делались нечистыми, но иметь под рукой средства для очищения. Но почему он не сотворил чудо прежде, чем сосуды были наполнены водой, что было бы гораздо удивительнее? Иное ведь дело изменить готовое вещество только по качеству. Иное – произвести самое вещество из ничего. Конечно, это удивительнее, но для многих показалось бы не столь вероятным. Потому-то Христос нередко добровольно уменьшает величие чудес, чтобы только удобнее они могли быть приемлемы. А почему, скажешь, он не сам произвел воду и потом обратил ее в вино, а приказал влить ее слугам? Опять по той же причине, и для того, чтобы сами, черпавшие воду, были свидетелями чуда, и чтобы оно нисколько не показалось призраком. Если бы кто-либо стал бесстыдно отвергать это, то слуги могли бы сказать: «Мы сами черпали воду». Кроме того, он не спровергает этим чудом и возродившееся противной церкви учение. Есть такие, которые говорят, что существует некоторый иной создатель мира, и что видимое не им сотворено, а каким-то другим, враждебным ему Богом. Это лжеучение манихеев. Обуздывая такое безумство, Христос большую часть чудес своих творил из готовых веществ. Если бы создатель мира был враждебен ему, то он не стал бы пользоваться чужими делами для доказательства собственного могущества. Так и теперь, чтобы показать, что он сам тот, кто предлагает воду в виноград и обращает в вино дождь через корень винограда, что в растении совершается через долгое время, в одно мгновение он делает это на браке. Затем, как скоро слуги наполнили сосуды водою, он говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Стих 8-10. Опять и здесь некоторые посмеиваются, говоря: «Там было собрание людей пьяных, вкус у ценителей уж был испорчен, и они не способны были ни понимать, ни судить о том, что тут делалось. Таким образом, они не могли распознать, вино ли то было или вода, а что они были пьяны, это высказал сам архитриклин, распорядитель пира». Правда, это очень смешно. Но евангелист уничтожает и такое подозрение. Он говорит, что не гости высказывали свое мнение о случившемся, но распорядитель пира, который был трезв и еще не пил ничего. Ведь вы знаете, что те, которым поручается распоряжение на таких пиршествах, более всех бывают трезвы, потому что имеет только одно дело – все устроить чинно и в порядке. Поэтому для засвидетельствования чуда Христос и употребил трезвое чувство архитриклина. Он не сказал «наливайте вино возлежащим», а сказал «несите к распорядителю пира». Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха. Почему же он не пригласил слуг? Таким образом открылось бы и чудо. Причина та, что и сам Иисус не открыл совершавшегося чуда, а хотел, чтобы сила его знамений была познаваема не вдруг, но мало-помалу. А если бы он в то же время был обнаружен чудо, то рассказу слуг о нем не поверили бы, но подумали бы, может быть, что они не в своем уме, так как приписывают это дело тому, которого тогда многие считали человеком, обыкновенным. Сами слуги, конечно, знали это дело хорошо, по собственному опыту, и не могли не верить своим рукам, но уверить в том других не имели возможности. Поэтому и сам Христос не всем открыл случившееся, а только тому, кто лучше других мог понять это, представляя точнейшее познание о чуде будущему времени. По совершении других чудес это должно было сделаться достоверным. Так, впоследствии, когда он исцелил сына царедворца, евангелист повествование об этом дает разуметь и то, что и это чудо тогда уже сделалось более гласным. Царедворец потому особенно и призвал Иисуса, что узнал, как я говорю об этом чуде. Это объясняет Иоанн, когда говорит: «Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где претворил воду в вино» Иоанна 4,46. «Да и не просто вино, а вино самое лучшее» 146. Таковы-то чудеса Христовы, что их произведение оказывается гораздо лучше и превосходнее тех, которые совершаются природою. Так и в других случаях, когда Христос исправлял какой-либо поврежденный член тела, то дело его лучше членов здоровых. А что произведенное из воды было действительно вино, и притом самое лучшее, об этом могли засвидетельствовать не только слуги, но и распорядитель пира и жених. А что оно произведено было Христом, это могли подтвердить слуги, черпавшие воду. Таким образом, если бы не открылось чудо в то время, то не могли молчать о нем впоследствии времени. Итак, Христос много необходимых свидетельств оставлял на будущее время. Что он претворил воду в вино, на это он имел свидетелями слуг. А что это было вино хорошее, на то свидетели, распорядитель пира и жених. Вероятно, жених отвечал что-нибудь на слова архитриклина, но евангелист, поспешая к делам важнейшим, коснулся только самого чуда, а прочее миновал. Нужно было, конечно, знать, что Христос претворил воду в вино, но что сказал жених архитриклину, преусокупляет этот евангелист не почитать нужным. Между тем, многие чудеса, будучи сперва мало известны в подробностях, с течением времени стали более известны, потому что были рассказаны во всех своих подробностях людьми, бывшими вначале очевидцами их. Но как в то время Иисус претворил воду в вино, так и тогда, и ныне, не перестает прилагать нравы людей слабых и рассеянных. Есть, говорю, люди, ничем не отличающиеся от воды. Так они холодны, жидки, ни в чем не тверды. Находящихся в таком состоянии людей наш долг приводить к Господу, чтобы Он благоволил нравам их сообщить качество вина, чтобы они не рассеивались, но приобрели постоянство на радость себе и другим. Кто же это такие холодные люди, как не те, которые много занимаются делами настоящей жизни, которые не презирают наслаждений этого мира, любители славы и власти? Все это потоки, никогда не останавливающиеся, но постоянно, с большой стремительностью, несущиеся в бездну. Сегодня богатый, завтра нищ. Сегодня является сглашатаем на колеснице в сопровождении множества жезлоносцев, а на другой день нередко поселяется в темнице, уступая и против воли, другому это самопрельщение. Таким же образом, преданный роскоши и пресыщению, как бы ни наполнял своего чрева, даже на один день не может удержать в себе этого запаса. Но с испражнением его принуждается собирать новые запасы, не различаясь таким образом ничем от потока. Как в потоке едва минует одна струя, за ней выступает другая, так и здесь. И сливает одна пища, и нам нужна другая». Таково свойство житейских вещей. Они никогда не останавливаются, но всегда текут и одна за другой увлекаются. Что же касается до удовольствия и сластолюбия, то они не только текут и проходят, но еще приносят нам много тревог. Когда им предаются с увлечением, то они и крепость тела ослабляют, и душу лишают мужества. И не так сильное течение рек размывает берега и обрушивает их, как сластолюбие и пресыщение подрывает все опоры нашего здоровья. Пойди в больницу и спроси об этом. Там узнаешь, что отсюда происходят почти все болезни. Умеренная и простая трапеза – мать здоровья. Так называют ее и врачи, признавая здоровым, не наедать, а досыта. Умеренность в пище, говорят они, и есть здоровье. А пища скудная – мать здоровья. Если же умеренность в пище – источник здоровья, то явно, что пресыщение – источник болезней и недугов и рождает такие страдания, которые превышают и самое искусство врачей. И действительно, боли в ногах, боли в голове, в глазах, в руках, дрожание всего тела, удары, желтуха, продолжительные острые горячки и многие другие болезни, теперь и не время перечислять все, обыкновенно рождается не от воздержания и благоразумного образа жизни, а от объедения и пресыщения. Если же хочешь знать и болезни души, отсюда рождающиеся, то увидишь, что любостяжание, разврат, уныние, леность, любострастие и все непотребства отсюда ведут свое начало. Души людей, питающихся такими трапезами, ничем не лучше ослов. Так терзают их эти звери. Говорит ли еще о том, сколько скорбей и неприятностей получают преданные пресыщению? Всех их исчислить невозможно. Покажу все в одном и самом главном. Они никогда с удовольствием не наслаждаются своим столом, даже самым роскошным. Воздержность – мать как здоровья, так и удовольствия. А пресыщение – источник и корень как болезни, так и неудовольствия. Где пресыщение, там не может уже быть охоты к пище. А где нет охоты, там может ли быть удовольствие? Поэтому между людьми бедными мы находим таких, которые не только благоразумнее и здоровье богатых, но и больше их имеет веселье. Обо всем этом размышляя, будем убегать пресыщения и пьянства не только в трапезы, но и при всех житейских обстоятельствах. Вместо того будем лучше искать наслаждений духовных и, по выражению пророка, утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего. Псалом 36:4. Чтобы нам вкусить и здешних, и будущих благ, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, через которого и с которым Отцу со Святым Духом слава во веки веков. Аминь. Беседа 23, страница 148. Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу свою, и уверовали в Него ученики Его. Иоанна 2:11. Часто и сильно нападает дьявол, осаждая со всех сторон наше спасение. Потому надобно бодрствовать и трезвиться, и отовсюду преграждать ему приступ. Как скоро он встретит хотя малый какой-либо случай, то уже приготовляет себе свободный доступ и мало-помалу вводит всю свою силу. Итак, если мы сколько-нибудь дорожим нашим спасением, то не попустим ему и малых нападений на нас, чтобы через то предотвратить большие. Да и крайне безумно было бы, когда он показывает такое старание погубить нашу душу, нам со своей стороны не постоять даже и в равной мере за наше собственное спасение. Это неспроста сказано мною, а я боюсь, чтобы и ныне не заметили для нас, не вторгся внутрь нашего двора этот волк и не похитил какой-нибудь овцы, но по нерадению или по злому навету, уклоняющийся от стада и от настоящих наших бесед. Если бы раны были чувственные, и только тело получало удары, то нетрудно было бы распознавать его злоумышление. Но как душа незрима, и она-то именно получает раны, то и нужно нам много бодрствовать, чтобы каждый испытывал себя сам. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. 1 Коринфянам 2:11. Слово простирается ко всем, и врачество предлагается общее для всех нуждающихся, но дело каждого из слушающих самому принимать то, что нужно в его болезни. Я не знаю больных, не знаю и здоровых. Потому предлагаю всякого рода поучения, потребные в болезнях всякого рода, обличая то корыстолюбие, то объедение, иногда осуждаю любострасти, а иной раз восхваляю милосердие и убеждаю к нему, иной раз другие добродетели. Я опасаюсь, чтобы, рассуждая в поучении об одной болезни, не забыть уврачевать других, тогда как вы страдаете ими. Если бы здесь при моей беседе присутствовал только один слушатель, я не считал бы слишком нужным разнообразить свои поучения. Но как в таком множестве людей, конечно, есть и много болезней, то не излишне нам разнообразить назидание. Слово, обращенное ко всем, без сомнения, принесет свою пользу. Поэтому-то содержание Писания разнообразно и говорит нам о бесчисленном множестве предметов, так как обращает слово свое к общему естеству всех людей. А в таком множестве людей, без сомнения, есть всякого рода болезни душевные, хотя и не все во всех. Потому, очищая себя от них, будем же внимать Слову Божию и, сосредоточив в нем наши мысли, выслушаем нынешнее его чтение. Что же это такое? «Так, — говорит Писание, — положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской». Некоторые, как я и прежде говорил, утверждают, что это не было началом вообще. Как же иначе говорят, если тут прибавлено именно «в Кане Галилейской»? «Так сотворил, — сказано, — начало чудес в Кане». Но я не стану входить в дальнейшее исследование об этом. Мы уже прежде доказали, что он начал творить знамения после крещения, а прежде крещения не совершал никаких чудес. А это ли именно или другое знамение было первым из совершенных им после крещения? Об этом, мне кажется, нет надобности слишком много рассуждать. «И явил славу свою». Каким образом? Ведь свидетелями события были не многие, а только служители. Архитриклин и жених. Как же он явил славу свою? Он явил ее с своей стороны. А если и не тогда, то впоследствии должны были все услышать об этом чуде, так как оно до ныне прославляется и не забыто. Но что в тот день не все узнали об этом, видно из последующего. Евангелист, сказав, «явил славу свою, и уверовали в него ученики его», стих 11, то есть те, которые и прежде того уже дивились ему. Видишь ли, что нужно было тогда в особенности творить знамения, когда присутствовали люди добросовестные и внимательные к событиям. Такие и скорее могли веровать и более внимания обращать на события. Да и как он мог бы быть познан без знамений? Учение же и пророчество, соединенное с чудотворениями, могут расположить души слушателей к тому, чтобы они с усердием внимали событиям, как скоро душа уже наперед к тому приготовлена. Поэтому-то евангелисты нередко говорят, что в иных местах он не сотворил знамений по причине превратного направления людей, живущих там. После сего Иисус сошел в Капернаум сам, и мать его, и братья его, и ученики его, и пробыл там несколько дней. Стих 12. Для чего он приходит в Капернаум с матерью? Там он не сотворил никакого чуда, и жители того города не были из числа благорасположенных к нему, а притом были еще и самые развращенные. Это и сам Христос заметил, сказав: «И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься». Лука 10:15. Итак, для чего же он приходит туда? Мне кажется, что, намереваясь спустя немного времени отправиться в Иерусалим, он для того тогда пошел в Капернаум, чтобы не всюду водить с собой братьев и мать. Таким образом, отправившись туда и пробыв немного времени из уважения к матери, он оставил там свою родительницу и потом опять начинает творить чудеса. Потому и сказано, что он после нескольких дней пошел в Иерусалим. Стих 13. Следовательно, он крестился незадолго до Пасхи. Но что он делает, прибывший в Иерусалим? Дело, выражающего великую власть. Миновщиков денег, торжников, которые продавали голубей, волов и овец, затем и пребывали там, он изгоняет вон. Страница 150. Другой евангелист повествует, что, изгоняя их, он говорил: «Дом мой домом молитвы наречется, а вы сделали его вертепом разбойников». Матфея 21:13. А святой Иоанн выражает это так: «Не делайте домом торговли» Иоанна 2,16. Но евангелисты не противоречат друг другу, а дают видеть, что он сделал это в два раза, и что оба случая были не в одно и то же время. В первый раз он совершил это в начале своей проповеди, а во второй, когда уже шел на самые страдания. Потому в последний-то раз употребил он и сильнейшее выражение, назвав то место «вертепом разбойников». А в начале знамений не так, но употребил более кроткое обличение. И так вероятно, что он сделал это в два раза. Для чего же, скажешь ты, Христос сделал это, и притом употребил такую строгость, как он нигде, кажется, не делал? Даже и в тех случаях, когда его оскорбляли, поносили, называли самарянином и даже одержимым бесами. А здесь он даже не удовольствовался одними только словами, но и взял бич и таким образом изгнал их. Между тем иудеи, когда он другим благодетельствовал, обвиняют его и ожесточаются. А когда им, по-видимому, надлежало бы от его прещения прийти в гнев, не поступают с ним таким образом. Они не порицают или не оскорбляют его. А что говорят? «Какое знамение дашь нам, что можешь это творить?» Стих 18. «Видишь ли, крайняя завистливость их, как благодеяния другим оказанные более всего раздражали их». Итак, в один раз он говорил, что храм сделался от них вертепом разбойников, показывая тем, что продаваемое было приобретено воровством, грабительством и лихоимством, и что они обогащались несчастьями других, а в другой раз домом купли, изобличая бесстыдство их в торговле. Но для чего он сделал это? Так как впоследствии времени он стал исцелять в субботу и делал многое такое, что казалось им преступлением закона, то чтобы не считали его Бога противником и делающим это вопреки воле Отца, он этим случаем и предупреждает такую мысль их. Тот, кто показал столь великую ревность о доме, конечно, не имел намерения противиться владыке дома, в нем чтимому. Правда, и предшествовавшие годы, в которые он жил согласно законам, могли достаточно показать его уважение к законодателю и то, что он не пришел узаконять что-либо противное ему. Но как эти годы, вероятно, с течением времени преданы забвению, да и не всем были известны, потому что он воспитывался в доме бедном и незнатном, то он и делает это в присутствии всего народа, собравшегося по случаю приближения праздника и притом с опасностью для себя самого. Он не просто выгнал их, но и столы низверг и деньги рассыпал, давая им из этого понять, что подвергающий себя опасности за благочиние в доме не станет презирать владыку дома. Если бы он делал это притворно, то мог бы употребить только убеждение, а подвергать себя опасностям — это слишком смело. Ведь немаловажное дело предать себя такой ярости торжников, ожесточать против себя невежественную толпу людей корчемных, посрамляя их и вводя в убытки. Это свойственно не лицемеру, а человеку, готовому потерпеть все за благолепие дома. 151. Потому он не делами только, но и самыми словами своими выражает единение свое с домовладыкою. Не говорит «дом святый», а «дом отца моего». Вот называет его и отцом своим, и они не негодуют на это. Думали, что он говорит так вообще. Но когда впоследствии стал он выражать это яснее, так что внушал мысль о своем равенстве с отцом, тогда они приходили в ярость. Что же они теперь? «Какое знамение, говорят, дашь нам, что можешь это делать?» О, крайнее безумие! Им нужно знамение, чтобы отстать от худых дел и освободить дом Божий от такого уничижения. А возыметь столь великую ревность о доме Божьем, разве не есть величайшее знамение добродетели? Благонамеренные люди оказались и здесь. Вспомнили, сказано, ученики его, как написано: «Ревность по доме твоем снедает меня» Иоанна 2,17. Но иудеи не вспомнили о пророчестве, а говорили: «Какое знамение дашь нам?» Псалом 48,10. С одной стороны, жалея о потере своей постыдной прибыли и надеясь воспрепятствовать ему в том, с другой, желая вызвать его к совершению чуда, чтобы унизить поступок его. Потому он и не дает им знамения. Так и прежде, когда они приступали и требовали чуда, он отвечал им: «Рот лукавый и прелюбодейный ищет знамение, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Матфея 16,4. Впрочем, тогда он отвечал им яснее, а теперь более загадочным образом. А делает он это по причине крайней их бесчувственности. Тот, кто предупреждал непросивших и давал им знамения, тот, конечно, не отказал бы требовавшим, если бы не видел в них мыслей злых и лукавых и коварного их намерения. Заметь, какой злобой исполнен и самый вопрос их. Им следовало бы похвалить его усердие и ревность. Следовало бы изумляться тому, какую заботливость он оказывает о Доме Божьем, а они обвиняют его, утверждая, что здесь корчемствовать позволительно, а прекращать корчемство непозволительно, если не будет показано какое-либо знамение. Что же Христос? Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, я 3 дня воздвигну его». Он и много такого говорил, что тогдашним слушателям не было понятно, а только впоследствии могло быть ясно. Для чего же он делал это? Чтобы доказалось его предведение будущих событий, когда исполнится предсказанное, как действительно и случилось относительно этого пророчества. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и слову, которое сказал Иисус. Стих 22. А в то время, когда он говорил, они недоумевали, каким образом может исполниться сказанное. Другие же возрождали так: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» Стих 20. Они говорят: 46 лет, разумея построение последнего храма, потому что первый был окончен в 20 лет. 152 страница. Почему же он не объяснил этой притчи и не сказал: «Я говорю не об этом храме, но о плоти моей»? Уже впоследствии евангелист, когда писал Евангелие, то истолковал это изречение, а сам он в то время умолчал. Почему же умолчал? Потому что они не приняли бы слов его, если даже ученики его не были тогда способны разуметь сказанное, то тем более народ. Когда же, говорит евангелист, воскрес Иисус от мертвых, тогда вспомнили и поверили словам его и Писанию. 2 предмета здесь представлялись им: его воскресение и вопрос еще более важный: Бог ли был тот, кто обитал в этом храме? То и другое он давал разуметь в словах: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». Это и Павел представляет как немалое знамение божественности его, говоря так: «И открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем». Римлянам 1:4. Почему же он именно это знамение дает? И там, и здесь, и везде, говоря или так: «Когда вознесен буду», или «Когда вознесете Сына Человеческого», Иоанна 12:32, 8:28. Также и «Не дастся иного знамения, кроме знамения Ионы», Матфея 16:4. И здесь опять: «В 3 дня воздвигну его». Да то в особенности и показывало в нем непростого человека, что он мог одержать победу над смертью и так скоро разрушить долговременное ее владычество и прекратить тяжкую брань. Потому и говорит: «Тогда уразумеете». Когда это? «Когда воскресши привлеку к себе вселенную». Иоанн 8:28. «Тогда-то уразумеете, что и это сделал я как Бог и истинный Сын Божий, наказывая за оскорбление Отца». Почему же он не сказал, какие нужны были знамения для прекращения бывшего зла, а только обещал дать знамения? Потому что таким образом он еще более ожесточил бы их, а теперь более поразил. Впрочем, они ничего не сказали на это. Им казалось, что он говорит нечто невероятное. И потому они не продолжали еще спрашивать его. Они оставили это без внимания, как дело несбыточное. Но если бы они имели смысл, то хотя бы это и казалось им тогда невероятным, по крайней мере, впоследствии времени, когда он сотворил уже множество знамений, они могли бы прийти и спросить его о том, чтобы разрешить свое недоумение. Но как они были несмысленны, то на одни слова его вовсе не обращали внимания, а другие выслушивали со злым умыслом, потому и Христос говорил им в притчах. Но представляется еще такой вопрос. Каким образом ученики не знали, что ему надлежало воскреснуть из мертвых? Это потому, что они тогда еще не были удостоены благодати Святого Духа. Поэтому, хотя часто слышали слово о воскресении, но нисколько не разумели, а только рассуждали между собой, что бы это значило. В самом деле, весьма странно и дивно было слышать, чтобы кто-нибудь мог воскресить самого себя и воскресить таким образом. Потому и Петр подвергся упреку, когда, не разумея ничего о воскресении, сказал: «Милостив будь себе, Господи!» Матфея 16:22. Да и Христос ясно не открывал им этого прежде самого события, чтобы они не соблазнялись, так как вначале еще не верили словам Его, по причине великой их странности, и потому что еще не знали ясно, кто Он. Тому, о чем громко вопияли самые события, никто не мог не верить. А что говорилось только на словах, тому, конечно, не все хотели верить. Поэтому сначала Он оставил это учение прикровенным, когда же самым делом доказал истину слов Своих, тогда, наконец, сообщил и разумение их, и такую благодать Духа, что ученики его все вдруг постигли. Тогда, говорится, вспомнили все. Иоанна 16, 14-26. Если они, потеряв все уважение к нему, в один вечер разбежались, и даже говорили, что и не знают его, не получив особенной благодати Духа, то едва ли бы они припомнили все сделанное и сказанное Христом во все время жизни его. Если же скажешь, что они должны были услышать все от Духа, а сами не могли удержать в памяти всего учения Христова, то какая была бы им нужда пребывать со Христом? Но это было нужно потому, что Дух, собственно, не учил их, а только приводил на память то, что прежде говорил Христос. Но и послание Духа для напоминания им сказанного немало содействовало славе Христовой. Итак, сначала это было милостью Божией, что на них ниспослана благодать Духа столь великая и обильная, а после было уже их добродетелью то, что они усвоили себе этот дар. Они показали жизнь светлую, великую мудрость и великие подвиги, и презирали жизнь настоящую, ни во что вменяли все человеческое, но были выше всего и, как легкие орлы, парящие на высоту, делами своими достигали самого неба, чем и приобрели неизреченную благодать Духа. Будем же подражать им и мы, и не угасим светильников наших, но соблюдем в них свет милосердием. Таким образом, именно, поддержится пламень этого огня. Будем же собирать елей в сосуды, пока мы находимся здесь, потому что по отшествии туда уже нельзя купить его. Приобрести его можно не иначе, как только через руки бедных. Будем собирать его здесь в обилии, если хотим войти в чертог с женихом. Иначе должны будем остаться вне чертога. Невозможно, совершенно невозможно войти в преддверие царства без милосердия. Хотя бы мы совершили множество других добрых дел. Потому будем оказывать милосердие с полным усердием, чтобы насладиться неизреченных благ, которых и досподобимся всем и благодатью, и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, которому вечная слава и держава ныне и присно и во веки веков. Аминь. Страница 155. Беседа 24. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Иоанн 2:23. Том 8, страница 155, кассета 2.